Одно дело, вы вынесли владение языком вне себя и доверили какому-то Google-переводчику выражать ваши мысли. А другое дело, вы впустили другой язык, другую культуру, литературу, фильмы, общение с людьми внутрь себя, и вы стали богаче на эту культуру.
Здравствуйте, с вами честный подкаст о материнстве «Ты же мать», «You are the mother», maybe это будет так звучать. Меня зовут Настя Хартулари, у меня есть дочка Варя, ей 4 года, и выяснилось, что она умеет считать до 10 на английском языке, и это звучит очень убедительно и уморительно.
Тере, это я поздоровалась по-эстонски, меня зовут Саша Довлатова, у меня есть сын Миша, ему 20 лет, а сын Костя, ему скоро 8 лет, и дочка Маша, ей, кажется, 15 лет.
Лабдьен, поздоровалась я по-латышски. И хочу сказать, что меня все еще зовут Настя Красильникова, у меня есть сын Федор, ему 5 лет. У нас сегодня в гостях, начну с этого, Екатерина Протасова, доктор педагогических наук и специалист по детскому двуязычию. Поэтому мы будем разговаривать про иностранные языки в жизни наших детей и в жизни нас самих. Мы попробуем поговорить про какие-то стереотипы, которые связаны с обучением детей иностранным языкам. А главное, мне кажется, о чем мы сегодня будем разговаривать, это то, зачем вообще учить иностранные языки, и стоит ли это делать, если вы уже не ребенок, и как помочь вашему ребенку адаптироваться в новой среде, в среде, в котором есть другой язык, если вы вдруг случайно оказались за пределами привычного мира. Екатерина Юрьевна, спасибо вам большое, что вы сегодня уделили нам время. У меня первый вопрос такой. Вы специалист по детскому двуязычию. А что мы вообще понимаем под детьми билингвами? Дети билингвы – это кто такие? И насколько вообще слово «билингв» вам близко, и употребляете ли вы его, термин такой?
Да, я употребляю термин «билингв». В какой момент начинается двуязычие? Это зависит от того, каким образом вот этот второй язык поступает к ребенку. Если родители говорят на разных языках, то получается, что у ребенка два родных языка. А если кто-то потом, позже, чем один язык, включает другой язык, то это получается второй язык, второй по времени усвоения. Но что в результате? Если мы достаточно рано подключили этот второй язык, он может стать так же хорошо освоенным, как и первый язык. На то, чтобы освоить первый язык, ребенку требуется очень много времени, как вы понимаете.
Да.
Это первый год жизни, второй год жизни у некоторых детей, еще какое-то время на это уходит. То есть довольно долго. А от второго языка, например, если мы отправляем ребенка в детский сад с другим языком, мы ждем, что он через неделю начнет говорить на втором языке. Мы с такими родителями часто встречаемся. Вот это не получится. Несколько слов ребенок принесет уже после первого дня пребывания в детском саду с другим языком, но много не получится. Угу. И потом надо смотреть, как языки сочетаются в ребенке. Одинаково ли хорошо он ими владеет, в каком языке он может разговаривать на большее количество тем, с кем именно ребенок разговаривает на этих языках. Да? В Древней Греции считалось, что дети говорят на более старом языке, чем родители, потому что они общались с бабушками и дедушками. И также бывает часто у ребенка в ситуации релокации или эмиграции, когда он разговаривает, например, по скайпу с бабушкой или дедушкой, а все дети, которых он встречает, говорят на другом языке. Поэтому детский язык у него будет тот, на котором он общается с детьми, а более взрослый язык – тот, на котором он общается со старшими родственниками.
Угу.
Ну, сейчас вообще считается двуязычием или билингвизмом такая ситуация, при которой человек достаточно часто в своей жизни пользуется двумя или большим количеством языков. Насколько хорошо эти языки он знает, в определении двуязычия не говорится. Хотя по-прежнему есть такие люди, которые считают, что по-настоящему билингвом можно назвать только того, кто с самого раннего детства в семье выучил два языка или большее их число и постоянно ими пользовался и владеет в одинаковой степени хорошо.
Насколько я знаю, сам механизм освоения языка ребенком, да, человеком, в принципе, как видом, он изучен учеными не до конца, потому что то, как вообще дети научаются разговаривать, это какой-то очень сложный и запутанный, и не до конца понятный процесс. Можете вы чуть-чуть побольше об этом рассказать, про то, как они вообще, маленькие крошечные дети, вдруг в какой-то момент понимают, что нужно пользоваться голосовыми связками, ртом и сознанием для того, чтобы произносить слова?
Было бы легко сказать, что я это знаю, но я так же, как и вы, не до конца уверена в том, какой ответ нужно дать. Сегодня это теория Big Data, теория больших массивов данных. Да, ребенок постоянно слышит в своем окружении речь взрослых. Mm-hmm. Какая-то часть этой речи обращена лично к нему, и это самая важная для него часть речи. И изо дня в день взрослые обращаются к нему со словами: «Рита, Риточка, Ритуся, малышка наша дорогая, любимый наш ребеночек». И ребенок хотя бы это должен идентифицировать как однозначное обращение к нему. Это огромный шаг в развитии человека. Но ведь в основном, что происходит на первом году жизни, это освоение собственного тела, освоение движений, умение достигать того, что ты хочешь, при помощи жеста, при помощи звука и так далее. До такой важной для человеческой личности констатации, что я и мое имя для всех людей – это одно и то же, должно пройти огромное количество времени. Mm-hmm. И это уже после того, как ребенок справился с простыми жизненными потребностями, то есть базовые потребности по маслу удовлетворены, и вот тогда можно поговорить по душам. И если мы смотрим на то, какие звуки произносит ребенок, то их тоже очень много разнообразных. Есть звуки, которые похожи на то, что слышно в окружении. Ребенок воспроизводит эти звуки. И надо сказать, что наш язык систематизирует звуки из окружения не так, как систематизирует их ребенок. Например, мы постоянно внушаем ребенку, что вот кошка мяукает, мяу-мяу. Но если у ребенка есть своя собственная кошка, то он научится говорить слово мяу из русского языка намного позже, чем он научится имитировать те звуки, которые на самом деле произносит кошка, то есть какой-то мяу. Это его выбор, да? Сначала он должен попробовать имитировать то, что вокруг него, а потом уже он приходит к тому, что вот в языке мы обозначаем этот звук как мяу. Есть очень много разных стратегий во владении языком. Некоторые дети очень много вокализируют, произносят таких собраний звуков с разной интонацией. Есть дети, которые больше склонны к лепетной речи, у них слоги произносятся. А есть дети, которые с самого начала говорят, и это прям поток речи, но в нем очень трудно распознать слова, пока, наконец, ребенок не начнет произносить их достаточно отчетливо. И если вокруг ребенка есть взрослые, которые говорят на разных языках или разных диалектах, или с какими-то особенностями произношения, то перед ним стоит сложная задача все это обобщить, выбрать то, что он считает важным для себя. И потом происходит в какой-то момент вот это достижение. Да, ребенок сказал слово, например, «бах» или «упало», и мы поняли, что он соединил слово с ситуацией. И дальше на этой основе развиваются соотношения разных слов и разных ситуаций. И опять, если вокруг ребенка разные взрослые, то ребенок может пробовать в обществе одного взрослого говорить на одном языке, в обществе другого взрослого говорить на другом языке. А если каждый из взрослых время от времени говорит то на одном, то на другом языке, то ему это труднее, потому что нужно решить, получается ли, если он обращается к взрослому, говорящему по-английски с русским словом, он достигает своей цели или нет. То есть методом проб и ошибок, в общем-то, и подлаживание своего речевого аппарата под те требования, которые предъявляют к нему люди, говорящие на разных языках.
Екатерина Юрьевна, если говорить о ребенке, который растет в среде, где один язык, в какой момент ребенок начинает понимать, что вот язык один, а вот совершенно другой?
Вы имеете в виду, что он услышит слово на другом языке и поймет, что это слово другого языка?
Да, совершенно верно.
Это может быть уже в возрасте нескольких месяцев. Скорее всего, в возрасте около года. Ребенок вдруг слышит какой-то другой язык, настораживается, смотрит с удивлением. Например, если вы стали читать ему книжку не на русском, а на немецком языке.
Угу.
Может отобрать книжку, если ему не понравилось звучание языка. Может, наоборот, попытаться имитировать то, что вы сказали. То есть он довольно скоро понимает, что языки различаются звучанием.
С какого возраста можно начинать изучение другого языка? И в какой форме это можно делать? Так, чтобы это было, может быть, приятно и родителям, и ребенку, чтобы это не превращалось в какую-то муштру, там, не знаю, с пеленок.
С самого рождения. Для развития слуховых способностей ребенка можно ставить, например, песни на разных языках, как вы ставите музыку разных жанров и стилей для развития музыкальных способностей, так и речь на разных языках. Очень хорошо, чтобы ребенок слушал просто даже радиопередачи на разных языках. Все это заставит его воспринимать большее количество звуков, чем в обычном случае, когда только один язык, и разовьет вот эти аудиальные способности. Решите сами, как вам это удобно. Здесь есть такое соотношение цена-качество, да? Вы можете начать очень рано вводить ребенка два раза в неделю в какую-нибудь группу, где будут петь песни на английском языке.
Угу.
Это даст возможность понимать какое-то количество песен, слов на английском языке. Но это даст очень мало для усвоения, собственно, английского языка. Потому что то, что ребенок в возрасте года может изучить в другом языке, взрослый сделает за полчаса.
Mm.
То есть задача не в этом, а задача в развитии ребенка. Если вы развиваете его при помощи общения на другом для него языке, не на том, который в семье, то это очень хорошо. Но вы можете не увидеть наглядно этих результатов. Они будут внутри ребенка. Он будет лучше решать какие-то математические задачи. Он будет больше готов к общению с людьми, которые говорят на языке другом, чем он сам. Он будет развит в музыкальном отношении, потому что музыка и слова здесь неразрывно связаны. То есть, вообще говоря, интересно и полезно изучать любой язык в любом возрасте. Будете ли вы довольны, что это происходит? Или вам захочется, чтобы ребенок говорил с каким-нибудь там британским акцентом? Нет. Наверное, для этого нужно отдавать ребенка года в 4 в какую-нибудь школу, где помимо занятий, направленных на песни и игры и разучивание каких-то сценок, будут также какие-то сведения детям сообщаться на этом языке. С ними будут читать книжки, разглядывать и описывать картинки, играть в игры. Они будут что-то там записывать, потому что в британской системе изучение букв начинается раньше, чем в российской системе, значит, будет какая-то письменная опора для изучения языка, будет естественное знакомство с латиницей, что пригодится в дальнейшем. Итог будет такой, что ребенок будет воспринимать другую речь естественно. Но, кстати, я приводила примеры из английского языка, это не обязательно. Можно изучать любой другой язык. Если вы живете в Грузии или Армении, то прекрасно познакомиться с алфавитами этих языков. Это даст возможность развивать абстрактное мышление. Когда есть разные системы письма, то понять, что звуки могут быть записаны разными способами, это очень важно тоже для развития ребенка. То есть не просто натаскивание в каком-то языке, а понимание того, как то, что происходит с ребенком, влияет на развитие его интеллекта, мышления, поведения, когнитивных способностей, коммуникативных способностей, способностей к абстрактному мышлению, представлению о мире и так далее. Это в дошкольном возрасте гораздо важнее, чем вот овладение конкретными навыками.
По поводу учителя. Все-таки что полезнее и что эффективнее, носитель языка или это не имеет значения, кто преподает язык?
Это имеет значение, конечно. Но опять это имеет значение для разного возраста разное. Если у вас достаточно средств, чтобы пригласить какую-нибудь девушку, которая будет au pair и будет с вашим ребенком играть, гулять, занимать его в течение 8-10 часов в день и при этом говорить по-итальянски, отлично. Это будет няня-итальянка, ребенок получит уникальную способность понимать итальянскую музыку, говорить совершенно другой интонацией, у него будут другие жесты, что очень важно для изучения итальянского языка. Если вы отправляете ребенка в детский сад, то общение со взрослыми гораздо менее эффективно. То есть вы, например, отправляете в детский сад с погружением в другой язык. И тут вашему ребенку будет обращено, ну, примерно десятая часть того внимания, которое уделяет индивидуальная няня. Соответственно, язык будет изучен не в том же объеме, в котором с няней он был бы выучен, а в гораздо меньшем объеме. Но зато у ребенка будет возможность общаться с детьми, и он выучит именно детский язык. Если ребенок маленький, то он быстрее войдет в коллектив, потому что там общения-то очень мало. И вот эти простые фразы он начнет учить вместе с остальными детьми в возрасте 2-3 лет, и это будет не очень заметно, что он отстает по языку окружения. А если он приходит в 5 лет, когда другие уже сложные игры планируют, продумывают, организуют, то ему это будет гораздо сложнее. Что касается поддержки родного языка, это же тоже очень важный момент. Да. А что вы будете делать с тем языком, который у вас в семье? Ребенок будет так уставать от того, что вокруг него говорят целый день на другом языке, что не так много у вас будет получаться, когда ребенок будет приходить домой. И ему захочется, например, поиграть со своими игрушками на языке окружения, потому что в детском саду с ним никто не играет, а с куклами-то он не стесняется. И можешь с ними поговорить, и значит, будет какое-то отставание в том языке, который является языком семьи. Но это тоже преодолевается, когда вот второй язык осваивается в достаточной мере для того, чтобы удовлетворять свои потребности в коммуникации в детском саду, тогда вот дома можно расслабиться и поговорить на том языке, который был изучен первым. Что получается, когда преподает человек, для которого язык родной? Он говорит обычно, естественно, но, наверное, вы обратили внимание на то, что ваши собеседники в общении с вами допускают много ошибок, если это родной русский язык. Потому что неправильно была начата фраза, неправильно поставлено ударение, еще что-то не так, слово подобрано неверно. То есть не то, чтобы на родном языке мы всегда говорили так хорошо, как нам хочется. Мы говорим очень много лишнего. У нас такое количество пустых слов, не выражающих никакого смысла.
О, да.
Вот это общение на родном языке. То есть на ребенка обращен поток речи, не структурированный, не подстроенный под потребности ребенка. И для того, чтобы научиться преподавать язык, нужно действительно пройти курсы. Это не просто так пришел и говоришь с ребенком, а нужно понять, как обратиться к ребенку, для которого это учебная ситуация. То есть, если обученный педагог, педагог, который знает, как преподавать второй язык в дошкольном возрасте, то очень хорошо. Если это человек, для которого язык не родной, то зависит от методики. Есть прекрасные методики обучения второму языку, и есть отличные преподаватели, которые могут дозированно, порционно в определенных ситуациях вводить язык, и результат получается такой же, как при погружении в иноязычную среду. Потому что очень многое объясняется при помощи родного языка. Это очень хорошо с детьми постарше.
А какого возраста постарше это?
Ну, скажем, в 5-6 лет, я говорю пока о дошкольном возрасте. С подростками это вообще совсем по-другому, потому что если есть письменная опора, то на этом строится очень много в преподавании языка. Это другой тип преподавания по учебнику. Да? Ребенок идет в школу, и с ним начинают выполнять письменные упражнения, и на основе тех упражнений, которые он выполняет вместе с другими детьми в классе, он понимает, как устроен язык. Все-таки в основном он отталкивается от того, как написано и как на самом деле это используется. Обычно письменная и устная речь не совпадают, но если есть письменная опора, то очень удобно, например, понять, где корень, а где окончание. Что связка, а что там прилагательное. Если ты только слышишь, то очень трудно разделить фразу на слова. А если это написано, то ты видишь, где начинается одна морфема а где она заканчивается и какие морфемы встречаются вместе.
Согласна, я просто, пока вы рассказываете, прикладываю немножечко к себе, например, когда я смотрю какой-нибудь фильм или сериал на английском языке, и иногда просто строго нужна помощь субтитров, потому что я не понимаю, это было одно слово или два, и где закончилось предыдущее слово, началось другое. Хотя, может быть, для изучения языка субтитры мне не очень помогают.
Лучше всего английский фильм с английскими же субтитрами. Не с русскими, а с английскими. Очень помогает. Хороший метод.
Мы продолжим буквально через минуту после короткой рекламы.
Пройти собеседование в зарубежной компании. Найти друзей в эмиграции. Помочь ребенку адаптироваться в новой для него языковой среде. Кажется, знать английский язык было важно всегда. А сейчас особенно. Школы Skyeng и SkySmart могут в этом помочь. Skyeng взрослым, а SkySmart детям от 4 лет и подросткам до 18. И там уроки проходят онлайн. Заниматься можно с любого устройства и в любое время. Хоть ночью, если вам или вашему подростку так удобнее. Выбор преподавателя тоже за вами. К слову, среди тех, кто преподает в школах, есть носители языка. При поступлении вас обязательно спросят, с какой целью вы пришли и какие у вас интересы. Не пугайтесь. Это помогает выстроить образовательный маршрут. Например, вы готовитесь к рабочему интервью в IT на английском, а ваш ребенок поступает в иностранную школу. Преподаватели Skyeng и SkySmart подготовят программу с лексикой, которая вам пригодится. Прокачают навык говорения и понимания английского. Скучно точно не будет. У детей уроки больше похожи на квест с задачками и комиксами. А взрослые на уроках обсуждают темы, которые интересны именно им. От психологии до гастротуризма. У Skyeng есть семейные предложения. Можно купить большой пакет уроков со скидкой себе и разделить их с ребенком или супругом. И еще одна акция. С промокодом SUMMER стоимость одного занятия от 700 рублей. Чем больше уроков вы купите пакетом, тем больше скидка на каждое занятие. Подробности по ссылке в описании эпизода.
Я детство свое советское еще прожила в Эстонии, в двуязычной среде. И тогда была жизнь устроена так, что мы учили в школе эстонский, там я его уже слышала постоянно. Но, допустим, эстонские и русскоязычные дети гуляли в одном дворе, играли в одной песочнице в разных ее углах. То есть мы жизненно не пересекались и практически не общались. Чудовищная вообще ситуация. Так было устроено много, да, вот в Советском Союзе, я так понимаю, в разных республиках. Это вот такая типичная абсолютно была ситуация. Языка мы не знали, на уровне купить что-то в магазине. Потом я переехала в Москву, и мои дети, собственно, растут в своей же языковой среде, да, но я как раз вот считала, что английский, как минимум, да, они прямо с детства, особенно когда вот старший сын мой родился, про это много писали, говорили. Я много с ним занималась, и я слушала ему сказки, мы даже смотрели мультики на английском, там с первого класса. Мы ходили на какие-то курсы английского, такие, сякие, кружки, то есть все это было. Но все равно мы пришли к тому, что там к старшей школе, выяснилось, что уровень у него такой так-сяк, язык он не знает и ничего не знает, только так, простые слова. И когда он в 11 классе решил сдавать ЕГЭ по английскому, за один год занятий, то есть при наличии мотивации, видимо, хорошей памяти еще, это его личное свойство, он прекрасно выучил английский. Он сам это уже делал, он смотрел фильмы с субтитрами, слушал музыку и продолжает это делать, да, то есть поддерживая свой уровень. И я так вот как-то подумала, что а зачем мы столько лет этим занимались? Было много ресурсов потрачено, денег, усилий моих. И все это, в общем, опять же, оказалось к 15 годам куда-то утеряно. А когда взрослому, молодому человеку это оказалось нужно, он быстро сделал это все сам, выучил. И он вообще не помнил ничего из того, что он там заучивал в детстве, и запоминал, и слушал. Или это все-таки у него там где-то осталось на подкорке в виде произношения, я не знаю, еще чего-то?
Конечно, осталось, да. Было проведено очень большое исследование недавно, которое показало, что язык, который вы слышали в детстве или которым вы занимались в детстве, даже если потом вы им не занимались, он все равно там где-то сохраняется и дает вам некоторые преимущества по сравнению с другими. И естественно, что благодаря вашим усилиям он смог выучить язык за год. Если бы не было предыдущей базы, то это бы не получилось. И очень хорошо, конечно, что вы что-то такое делали для него. Другое дело, какое количество усилий надо было вложить. Нужно ли было так многосторонне или достаточно было небольшого такого языкового душа. И вот интересно будет, если вы сейчас приедете в Эстонию и начнете учить эстонский язык, получится ли это у вас быстрее, чем у других людей. Вот это тоже был бы хороший эксперимент. Наверное, да. Я думаю, что да.
Когда я туда приезжаю, провожу там лето, я знаю, как будет хлеб, колбаса, пепельница в кафе, сложное слово, да, но к середине поездки я уже вполне могу в магазине разговаривать свободно. Ну, то есть я могу не только сказать хлеб, а я могу сказать, можно мне, пожалуйста, хлеб, 300 граммов колбасы и так далее. А к концу, допустим, такой поездки, ну, месяца или полутора, я начинаю чередовать слова в разговоре с эстоноязычными людьми, уже не обращая внимания, да, как я между ними, ну, балансирую. И языковой барьер, он пропадает.
Прекрасный пример. Это то, что нужно знать про языки. Да, если нет мотивации, то и в песочнице не начнешь играть с другими детьми. Вот я, например, в детстве жила в Литве, и я была там одна, и я могла научиться общаться с детьми, которые привлекали меня к разным видам детской деятельности. То есть мы ходили ловить рыбу за ягодами, собирать камни и так далее. Все, что делают дети. И во всех этих ситуациях я понимала, что надо сказать. Но, к сожалению, этого общения было недостаточно для того, чтобы научиться потом читать книги, и мне пришлось дополнительно учить литовский язык. Всего я не выучила. И потом выяснилось, что я еще говорила на диалекте в детстве. А никто же не знает, на каком языке ты говоришь, когда маленький. Говоришь ли ты там по-питерски, в московски или по-ростовски. Это узнаешь потом, когда тебе в школе про это скажут.
Екатерина Юрьевна, а скажите, я, возможно, прозвучу как-то провокационно, но это не с целью спровоцировать, но мне кажется, это важный вопрос. А зачем вообще учить иностранные языки, если в каждом мобильном устройстве сейчас есть Google-переводчик, и совершенно очевидно, что через какое-то время у людей будет больше одного способа договориться друг с другом, и, в принципе, учить язык совершенно не обязательно объясниться можно с помощью технологий. Вот зачем их учить? Как объяснить, например, ребенку своему, если он скажет: «Мам, да я Google-переводчиком обойдусь, не надо мне вот этого всего».
Google-переводчик был сделан командами из сотен тысяч людей, которые занимались этим чуть ли не с 50-х годов 20 века. Вот представьте себе, и он до сих пор еще не совсем точно переводит. Mm-hmm. И человек, даже который не очень хорошо знает английский, он может найти ошибку в Google-переводчике, потому что он понимает смысл, а Google-переводчик смысл не понимает. Не понимает, что было сказано. И именно такого типа ошибки и ловятся. Не ошибки на употребление артиклей или предлогов, а ошибки на передачу смысла высказывания. Вот над этим, наверное, вот эти сотни тысяч людей продолжают трудиться. Одно дело, вы вынесли владение языком вне себя и доверили какому-то Google-переводчику выражать mm-hmm. ваши мысли. А другое дело, вы впустили другой язык, другую культуру, литературу, фильмы, общение с людьми внутрь себя. И вы стали богаче на эту культуру. А благодаря тому, что у вас уже была своя культура, вы можете гораздо более критически оценивать и свою культуру, и другую культуру. Внутри себя вы постоянно совершаете работу по сопоставлению иного с тем, что есть внутри вас. И это дает вам, как личности, очень много. Почему, например, языки есть во всех школьных программах? Потому что таким образом мы понимаем, что наше мышление не единственное возможное. Можно ту же мысль выразить другими средствами. И почему, например, в европейских программах изучения языков рекомендуется изучать не меньше трех? Mm-hmm. По рекомендации должен быть язык не только всемирного общения, вроде английского, немецкого, французского, испанского, русского, китайского, но и язык соседа, и язык какого-то меньшинства, которое проживает в этой стране или в соседней стране, потому что они все устроены по-разному. Изучая только индоевропейские языки, вы обрекаете себя на небольшие различия в построении мысли, небольшие различия в алфавитах. А изучая язык, в котором все это по-другому устроено, в котором, скажем, пишут сверху вниз или справа налево, или история которого известна на протяжении 10 веков, вы проникаетесь совсем другими представлениями о том, как может быть устроена человеческая жизнь, что, безусловно, заставляет вас пересмотреть вообще, а однозначно ли наши в принципе жизни. Действительно ли всегда мы правильно читаем, правильно относимся к другим людям? Что такое формы вежливости в разных языках? Да, это все такие моменты, которые узнаешь, когда начинаешь общаться на языке.
Получается, что изучение иностранных языков – это все-таки в первую очередь про обогащение внутреннего мира.
Это тоже, но в первую очередь это про ваше развитие, про развитие ваших способностей. Да, мы, например, изучаем математику. Любая сфера математики, с которой вы знакомитесь, она меняет структуру вашего мышления. И также меняет структуру вашего мышления любой язык, с которым вы знакомитесь. И есть такие очень часто в интернете встречаются перечисления плюсов человека, владеющего больше, чем одним языком. Да? Он всегда может посмотреть на то, что происходит с разных сторон. Он не зашорен. Угу. У него всегда есть готовность описать то, что он видит, слышит, по-другому. Вы оцениваете происходящее с разных позиций. У вас критическое мышление прям почти само собой развивается. В том смысле, что вы анализируете, что происходит. Вы сопоставляете данные. Вы можете легче отличать фейки от нефейков. Угу. Просто потому, что вы знаете другой язык. И вот в этой ситуации вы быстрее принимаете решение. Это очень интересно. То есть, в принципе, билингв выдерживает паузу больше, чем человек монолингв или тот, кто владеет одним языком. Ему нужно немножко больше времени, чтобы выбрать способ выражения мысли в данный момент. Но когда нужно решить какую-то ситуативную задачу, то билингв справляется с этим гораздо быстрее. Он быстрее анализирует информацию и принимает решения. Это тоже было показано. Ну и очень важная тоже тема. Человек, который изучает разные языки на протяжении жизни, позже или реже заболевает деменцией, болезнью Альцгеймера, потому что ему некогда, у него клетки мозга работают.
Какой у вас любимый язык? Какой язык восхищает вас сильнее других?
Ну, конечно, русский. Какой же еще может восхищать?
Да ладно. А почему русский? Вот я, например, очень люблю английский. Он очень поэтичный и какой-то... В нем есть слова и словосочетания, которые лучше выражают то, что мне хочется сформулировать зачастую, чем в русском.
Я обожаю французский. Мне очень нравится, как он звучит.
Вообще интересные такие исследования тоже проводились. Например, в Германии, в Институте немецкого языка периодически опрашивают людей, какой диалект им больше нравится, ну, кроме своего родного. И выясняется, что самый любимый и самый странный, самый непохожий на всех остальных, это баварский. Его даже иногда считают отдельным языком. Mm-hmm. Что касается русских людей, то да, в основном они предпочитают французский язык, он им нравится, но, возможно, они просто не все языки слышали. Может быть, есть какие-то, которые вот тоже вызывают положительные эмоции. Носовые звуки, например, есть и в польском языке, но почему-то во французском языке они обычно вызывают больше восторга, чем в польском языке из близких языков. Мне кажется, что очень интересно вот посмотреть, например, на все славянские языки и понять, как русский соотносится с другими славянскими языками. Есть огромное количество языков внутри России, которые удивительные, неповторимые, встречаются только здесь. Например, нивский язык потрясающе звучит.
Возвращаясь к детям и языкам. Как помочь нам, детям, которые оказались без подготовки в совершенно новой среде, в новом языке? Как им помочь адаптироваться, выучить язык? Или помощь никакая не нужна? Ребенок погружается и сам как-то быстрее научается и сам быстрее адаптируется.
Очень хорошо, если родители сами покопаются в интернете, найдут какие-то минимальные сведения о языке, в окружении которого они оказались, поймут, как говорить на этом языке. «Здравствуйте, до свидания, пожалуйста, хочу писать, хочу какать, хочу есть, хочу пить». Вот такие простые вещи, которые нужны для выживания. Родители могут попытаться читать детские книги, но детские книги по лексике обычно труднее, чем книги, ну, типа специальных детских учебников. Mm-hmm. Очень хорошо взять учебники для первого класса, буквари, иллюстрированные словари. Но, опять же, там всегда обычно встречаются какие-то ошибки. Например, Телефон будет называться так, как назывался кнопочный телефон. Словари не так быстро меняются.
Да, они могут не поспевать за окружающей действительностью.
Дать ребенку возможность побыть учителем и учить вас языку. То, что он усвоил как ученик, было перенесено на ситуацию, когда он учитель, а вы ученик. Очень хорошо послать ребенка в лагерь, где он окажется погруженным в вот этот другой язык. Может быть, очень трудно, но если выживет, то будет говорить.
Всем спасибо, что были с нами. Слушайте нас в следующую среду. Пишите нам письма, ставьте лайки на всех платформах, где вы слушаете подкасты. Пишите письма на нашу почту podcasts@technikarechi.studio.
И учите иностранные языки.
Хе, тайга.
Чао.
Пока.